Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Вот уже подходит к концу первый месяц нового 2016 года. Вознаменование праздников. В Екатеринбурге прошли две рождественские ярмарки. В декабре ушедшего года и в начале нового года. Ярмарки, которые становятся для каждого православного человека и даже для еще не укрепившихся в вере гостей ярмарки знаменательным событием, которое подарило радость встреч, и они будут вспоминаться и, конечно же, укреплять в вере. И сегодня я вновь хочу предложить нам с вами вернуться на рождественскую ярмарку. Для того, чтобы состоялось еще одно знакомство, не каждому из нас удавалось или удастся побывать в Калужской земле, познакомиться с ее святынями, о которых расскажет нам послушница Ирина. Мы подошли к прилавочку женского монастыря Калужской иконы Божьей Матери. Вот образ иконы Калужской Божьей Матери очень такой запоминающийся. Богородица стоит без младенца Иисуса, но с книгой, с Евангелием. То есть она изображена в тот момент, когда она еще ждет младенца Иисуса и его рождения. И читает Священное Писание. Я прошу послушницу Ирину рассказать нам о своем храме, об этом чудесном образе и о том, вот, что привело на нашу Уральскую рождественскую выставку.
Дело в том, что Калужская икона Божьей Матери была обретена в 1748 году помещиком Василием Хитровым. В его доме на чердаке две девушки разбирали старые вещи. И одна из них очень сильно ругалась, была в настроении, злословия, а другая, более благочестивая девица, просила остановиться в своем, ну, нехорошем таком поведении и никак не могла этого сделать. Тут девушка находит сверток пергаментный, раскрывает его, а там на свертке изображение женщины в темном одеянии. И она подумала, что, наверное, это изображена монахиня. И она обращается к своей подруге, говорит: «Евдокия, пожалуйста, прекрати браниться, иначе матушка игуменья тебя проклянет, и тебе будет не очень хорошо». Тут Евдокия еще больше разозлилась, то помогу, и плюнула на этот образ, который нашли, и сказала: «Вот я боюсь свою игуменью», и остолбенила. А ночью или маме во сне явилась Матерь Божия в том образе, который вот ее обрели на чердаке, этот образ явился. И Матерь Божия сказала, что ваша дочь поругала мой святой образ Божьей Матери. Но не то, что мой образ, она поругала самого Бога. И я ее наказала, но не хочу ее погибели, я хочу ее вразумление, исцеление не только тела, но еще и души, чтобы она стала кроткой, смиренной, чтобы она жила и шла за моим Господом, за Сыном Иисусом Христом. Вам нужно для этого пригласить священника в дом, пусть он отслужит молебен вновь обретенной иконы, которую я вам даровала для спасения всего вашего народа, не только Калужской земли, но еще всего вашего русского народа, для спасения и для того, чтобы вы получали помощь, исцеление от скорбей и бед, и болезней. Пусть священник отслужит этой водой с молебна, окропит вашу дочь, и она живет. Так все и получилось. Они пригласили священника, он служил молебен Матери Божией Калужской, окропил молящую, и она жила. Они и так были верующими людьми, но они настолько глубоко уверовали в Матерь Божию, вот силу Божию чудодейственную. И об этом случае, об этом исцелении многие в окрестности узнали и стали приходить со всеми болезнями, скорбями, проблемами к Матери Божией, со слезами. И было много чудес явленных. И настолько слава распространилась о Матери Божией, вот, о ее чудесной помощи. Люди приходили в дом помещика на поклонение этой иконе в другие губернии, не только с нашей Калужской области, но еще другие губернии. Пешком приходили больные, хромые, слепые и получали исцеление. И видя все это, помещик был поражен, что в его доме такая святыня была обретена. И впоследствии он построил большой каменный храм, белоснежный, для того, чтобы у Матери Божией был дом, который как бы достоин ее, чтобы люди могли там служить Матери Божией, службы и поклоняться ей, и получать исцеление и помощь.
Вот с этого начался монастырь? Да. С этого храма?
Это дом, нет, монастырь, он попозже, это было всего 9 лет назад монастырь. А так это был приходской храм, но это был очень богатый храм, у него были земельные угодья, впоследствии, конечно, была конфискация всех этих земель, но это был очень богатый храм, и очень было много паломников, людей, приезжали за границы на поклонение Матери Божией. Но потом вот недавно выяснилось, что действительно род Хитрово, Василий Хитрово, он очень древний и очень благочестивый род. Это были все верующие люди. И вот недавно мы выяснили, оказывается, вот, живя в монастыре, вот в этом году мы выяснили, что у нас в Калуге есть такой святой Лаврентий Калужский, преподобный, чудотворец. В этом году у нас в Калуге 500-летие мы праздновали этому святому. Вот, и оказывается, что он из рода Хитровых. И самое интересное, что вот я была в Иерусалиме 2 года назад, и я видела табличку в Иерусалиме с его именем, Василий Хитрово. Это было в Александро-Невской лавре, там, где судные врата, где вот когда человека осуждали на смерть, да, вот Господа нашего судили на смерть, на смертную казнь, да, но когда он шел до судных врат, еще могли, если кто-то, человек какой-то, о нем бы заговорила бы в его пользу, чтобы кто-то за него заступился бы, то есть могли пересмотреть, могли бы его оставить живых, не распинать его. Но ни одной души, ни одного человека не нашло, чтобы за него заступился. Они боялись, боялись и испугались, и никто за него слова не замолвил. И кто уже выходил за судные врата, тот не подлежал помилованию. За судные врата там находится, это Александро-Невской лавры, и там находится игольное ушко. Вот в притче вот Господь говорил, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем спастись богатому. И это игольное ушко, оно такое невысокое, такое как бы в камне, такое отверстие, как бы вход. Оно такое узкое, но, в принципе, худому человеку можно пройти. Но, говорят, что даже как бы люди полные проходят. И это зависит не от полноты тела, это зависит от его совести, от его покаяния, от его жизни. И люди грешные не могут, даже какой бы он худой бы ни был, он не может пройти через эти игольные врата. А люди, как бы, другой комплекции, но люди чистые душой, сердцем, они проходят, и это говорит о их жизни. И там же находится камень, было бы каменное, на этом месте крест стоял Господень. И этот камень, часть Голгофы, оказывается, принадлежит нашей Русской Православной Церкви. Ведь все на Святой Земле, все поделено, все участки, все святыни поделены между конфессиями. И в свое время скупали. Был человек, который это организовал все.
Наши благочестивые, богатые люди русские, да, скупали вот эти вот святыни.
Да. И был, да, архимандрит, я забыла, как его первый тогда образовал для православных людей. Гостиницы открывались, где можно было нашим паломникам остановиться для поклонения вот святыням там, в Иерусалиме. И эта святыня, камень, на котором стоял сам крест Господень, где были мученические страдания Господа. Теперь это наша русская святыня. И на этом камне даже видны струи крови Господа. И вот в этом месте большая табличка висела «Василий Хитрово». Я когда увидела, я так думаю, вот, человек не жалел ничего, он жертвовался, он все готов был отдать. И вот то, что он такой милостивый был, ему Господь даровал такую благодать, что в его доме была обретена такая икона.
Важный момент прозвучал. Действительно, с одной стороны, евангельские слова о том, что богатому трудно войти в Царствие Небесное, да? А с другой стороны, это удивительная русская многовековая традиция, когда богатые люди были благочестивы и милосердны, да, и очень много в делали добрых дел для людей во славу Божию.
Строили детские дома, богадельни строили, выстраивали храмы, монастырские комплексы. Это же все было очень дорого тоже. И в то же время, да, это было непросто. Но люди, человек благочестивый, по вере, он понимал, что ему Господь дает не для него лично его богатство, да, обогащает его, а для того, чтобы он распоряжался им правильно, этим богатством, чтобы он делал добрые дела, помогал нуждающимся, сиротам, вдовам, больным людям, строить храм, монастыри, и люди, понимающие, это делали. И на этих родах, вот кто занимался, была милость Божия и благодать. И потомкам было легче жить по Богу. Ведь не грех быть богатым, а грех заключается именно в себялюбии, в жадности. Вот в чем грех. А если человек имеет богатство, но если он правильно им распределяется, если он помогает, то это только милость Божия, только помощь. Но только мы сейчас, конечно, в наше время уже мало таких людей, конечно, да. Мы обнищали духовно, и нам тяжело делиться с ближним, потому что мы заражены эгоизмом. Но, с другой стороны, будем просить Матери Божию помилуйся, чтобы она нам помогла исправиться и стать благочестивыми и более чистыми, более чистыми. Рядом с монастырем находится холм, и там рядом спуск на источник Матери Божией. И над тем холмом Богородица несколько раз являлась в небе с книжечкой. Ее видели люди в разные века. И в 18 веке она была обретена, в 19-м, 20 веке ее видели, и это документально зафиксировано, это чудо. Колосс иконы Божией Матери празднуется 4 раза в году, и установили праздники в честь разных событий. Один праздник был установлен в честь избавления города Калуги от чумы. Тогда по Европе, из Европы пришло в Россию, и у нас в Калуге это началось. И епископ Евлампий, он очень молился Матери Божией, читал акафисты, молебны, постился очень строго и призывал весь народ калужский строго поститься. Это раньше уже не так, как сейчас. Постились строго, без еды, без воды 3 дня могли выдержать ради Господа, ради Божьей Матери, чтобы исцелили они от болезни, защитили. И постились всем миром, и дети, и взрослые, и больные, и даже скот постили. И он собирал всех на крестный ход, и все в посте, в молитве, крестным ходом, когда обошли с иконы Божьей Матери Чудотворной Калужской вокруг города, то эпидемия начала стихать. И в итоге, потом, после этого на спад пошла эпидемия в других губерниях. То есть эта икона спасла, можно сказать, Россию от этой чумы. Потом была эпидемия холеры. Вот то же самое, люди тоже крестным ходом прошлись, и тоже она избавила от холеры. А еще было такое чудо, но только сейчас об этом вспоминают. Просто это повлияло на ход истории всей нашей России. Матерь Божия Калужская явилась Наполеону в свое время, когда он шел на Москву. Он шел к Калуге. От Калуги собирался идти на Москву завоевывать. И битва должна была быть под Малорославцем. Такой небольшой город Калужской области. А в этот момент на будущем поле действия Малорославца, как раз это было под стенами сейчас нынешнего Малорославского монастыря, должен быть бой. И Кутузов вместе с батюшкой, я уже не помню с кем, не могу сказать, служили молебен Матери Божией Калужской с мольбой, с слезами, чтобы она помилой помогла одолеть врага, потому что силы были очень неравны. И Кутузов понимал, что только милость Божия, только Матери Божия может помочь. Если бы не эта молитва, то мы бы, наверное, уже и не были сегодня бы русскими православными людьми. И в момент, когда он молился Матери Божией, то Наполеону его стане, где он остановился, он как раз задремал, в тонком сне ему явилась Матерь Божия с книжечкой Богородица в окружении блистающих грозных архангелов и ангелов. Архангел Михаил и архангел и ангел сопровождали ее, и все были в молниевидном таком свечении. Он испугался, и Матерь Божия так грозно двинулась на него и сказала, что «Если ты пойдешь на Россию дальше, если ты будешь ее завоевывать и не послушаешь меня, не будешь отступать, то весь твой род и все твои окружения, вы будете прокляты во веки веков, и ни одна молитва, ни одного праведника вас не спасет». Он так перепугался, и все министры, кто с ним был вокруг него, они побросали все награбленное и побежали на утёк по той дороге, которую она указала, дорогу отхода, ту дорогу к Жацку, которую они разграбили. Как раз это было 25 октября, ударили наши российские знаменитые морозы, и они голодные, уставшие, еще мороз, и они потерпели такой большой урон, и большие потери у них были в его войске. А после этого уже было сражение под Бородино. И здесь уже, милости Божией, была великая победа. И самое интересное, что Матерь Божия спасла ведь не только Калугу и Москву, она же спасла всю Европу от натиска этого врага, от страшного врага. Вот. И также мы должны Матерь Божию призывать с мольбой и со слезами, чтобы она нас не оставила. Об этой истории только сейчас начинаю вспоминать историю, что, оказывается, действительно такое было. И действительно много-много войн, много битв было выиграно с помощью наступления Матери Божией. Только Калужская еще, а ведь была Казанская, Владимирская.
Образы Божьей Матери.
Образы Божьей Матери, да. И сколько было наступлений, и сколько просто мы это не знаем, об этом нам никто не говорил. Такой бой был на Угре, стояние на Угре, очень известное. В нашей Калужской области это было как раз-таки, да. Вот. И тоже Матерь Божия заступилась, и бой не состоялся. Почудилось, что наши было войско будто бы многочисленное, и что оно такое кровожадное, и они того вида просто испугались. Хотя войско было намного меньше, чем их войско. Такие вот у них видения были, и они разбежали страх. И только ведь по заступлению Божьему возможно такое чудо.
Насколько важно воинам вашим обращаться к этому духовному заступничеству?
Такой небольшой совет, знаете, чисто монашеский. Угу. Но об этом знал раньше каждый благочестивый воин. Сейчас, конечно, это все утрачено, и даже не все, но с ребятом знают, что очень хороший молитвенный щит, с ним, вот если раньше воин, прочитав его, 3 псалма прочитать, и воин оставался невредимым после боя. Ни одна пуля не касалась его. А этот молитвенный щит, он хорош и от видимого врага, и от невидимого. Вот берете псалтирь Давида, на нем ведь основывается на псалтире все богослужение. 26-й псалом, 50-й, помилуй меня, Боже, и 90-й псалом «Живой в помощи». Между псалмами читаются... Вообще можно просто прочитать «Богородица, Дева, радуйся», один тропарь. Но лучше, конечно, прочитать 3 тропаря. «Богородица, Дева, радуйся», 2-й тропарь – это «Достойно есть», и 3-й тропарь – «Милосердие, двери, отверзи». Вот 3-й тропарь, знаете, вот с ним можно пройти любые двери, и видимые, и невидимые. Это я сама лично убедилась, когда была в Иерусалиме, на Пасху, в Иерусалим, когда мы шли к храму Воскресения Господня, на сошествие Божественного огня, туда было попасть невозможно. В самом старом городе вокруг храма было 10 кордонов с полицейскими, с охраной, и так просто не пройти. И когда нам позвонили, сказали, что читайте «Милосердие, двери, отверзи», вы пройдете. И мы с Верой вместе читали этот тропарь, мы все потихонечку проникли в сам храм и находились возле самой кувукли, где было сошествие огня. Это такое чудо. И вот я на личном опыте убедилась, что действительно по молитве, по глубокой вере, возможно, такие чудеса на самом деле. И вот 3 тропаря, «Богородица, Дева, радуйся», «Достойно есть» и «Милосердие, двери, отверзия», вы с таким тропарем одолеете любого врага. Вот эти 3 тропаря нужно читать между 3 псалмами. И прочитав их, вы можете спокойно идти на любое учение, любой бой. И знаете, видите, что Матерь Божья будет с вами и вас не оставит. Какая бы скорбь ни случилась, где бы вы ни участвовали в военных действиях, страшно, что сейчас может быть. И сейчас вот на Украине такие военные действия, да, в Сирии. И чтобы вы никогда не боялись быть христианами, никогда не боялись встать за Христа. И никогда не отвергайтесь вашей веры, стойте до конца, ибо Господь вас примет. Если монах спасает весь свой род, свои молитвы, да, если он настоящий монах, то мученик, он спасает даже не только весь род, а еще многих людей. Поэтому не бойтесь, идите за Господом, и Господь вас не оставит. А самое главное нам всем вместе встретиться с вами в Царстве Небесном. Это мое самое главное пожелание. Спасение вам и вашим близким.
Ириночка, и вот у меня просьба. Очень часто молодые люди спрашивают, а вот как эта молодая и красивая девушка идет в послушание, будущая монахиня? Как можно объяснить молодым ребятам, почему сестры уходят, почему вот именно ваш выбор?
Вы знаете, по поводу монашества, то как бы это даже не мой выбор, это вообще-то выбор Господа, потому что Господь, Он всех нас призывает, да, Он всех нас ждет, но всех по-разному Он ведет к себе. Кого-то там семья, кого-то там работа, проблемы, кто-то вот защищает свою родину, и это правильно. Кто-то на службе у Бога в монастыре. Ведь мы тоже ведь воины Христовы. Воины, как бы вот здесь на земле, да, вот ребята, вот офицеры, да, а мы ведь воины Господа. Ведь за монахами идут люди православные, христиане. И ведь мы должны быть... Я, конечно, не знаю, как мы являемся, это сам Господь знает, да? Но мы должны быть в идеале для людей мирских светочем, огнем, за которым должны все идти ко Господу. То есть, глядя на нас и как бы получая утешение в монастырях, на службах, на послушаниях у нас трудясь, да, или просто молитвенную помощь получая, люди приходят к Богу, укрепляются в вере, идут ко спасению. Но ко спасению люди идут по-разному. Можно идти, прийти ко спасению в семье. Но это обязательно бывает скорби. И с детьми, и с любимыми людьми, да. Но без скорбей не бывает спасения. Без искушений не бывает никогда спасения. Также в монастыре. То есть монашество – это та же самая семья, только духовная семья, но более высшая, да, на более высшем уровне. И там же тоже есть искушения, и проблемы, и болезни, которые мы очищаемся, спасаемся. Но, как сказать, молодые. На самом деле, чем моложе приходят люди, тем лучше прийти к спасению, легче прийти, потому что человек молодой, он еще не омрачен тяжелыми грехами. его еще душа не запятана. А потому что, как сказать, грех получился, да? А чем страшен грех? Господь по покаянию, он все прощает, потому что он милостивый, он милосердный, и он всех любит, и добрых, и злых. Но главное, что мы все каялись и шли к нему, стремились. Мы все каемся, мы падаем, но мы должны подниматься, идти вверх. Другого пути нет. И монашество просто легче идти ко спасению, легче спасаться, потому что в монастыре мы живем с единомышленниками, с духовным братьем, духовное сестричество. Мы друг друга поддерживаем. А как говорится, что пока я в строю, я стою, как вот у военных. Пока я строю, я стою. Строя нет, я упал. Любое искушение. Мы все очень слабые. Вот. А в миру, настолько мир сейчас подвержен под властью тьмы, и это признает старт, что действительно духовно очень мало осталось в мире. И мало осталось чистоты и благочестия. Спастись действительно очень тяжело. Когда ты выходишь на улицу, на тебя накидывается буквально и реклама, вот эта вот музыка, вот эта вот бесовская непонятная, и суета, и образ житейский, общественный такой образ мысли, он настолько уже далек от православия, от веры. Настолько сейчас идет смешение всяких культур, мировоззрений, философские, религиозные течения. Такой клубок, и люди, мы уже давно, в принципе, все суеверны. У нас вообще Россия, она старается суеверием таким, да? И для веры здесь, для истинного православия уже места мало остается, на самом деле. И в этом всем клубке, в этой суете очень трудно спастись. И поэтому кто-то идет по зову сердца, да? А кто-то пришел, вот я, например, пришла с скорбями. Когда я поняла, что вот раз отступила, там согрешила, кто-то я упала. Я поняла, что нет той любви чистой и благодатной, какая есть у Господа и у Матери Божией. Никогда вы не будете настолько чисто любимыми ни мамой, ни папой. Это материнское сердце, материнская любовь, она самая чистая у нас на земле. Но перед любовью Божией и Матери Божией она тоже меркнет. А обычная плотская любовь, она совершенно меркнет. Тем более в наше время вообще очень много нет той верности, той благочестия, которая, той чистоты. И мы очень все поражены сильно эгоизмом, и каждый тянет на себя. И поэтому найти сейчас счастье, то полноценное счастье, которое вот должно быть, да, в семье, его сейчас просто нету. Потому что люди ушли от Бога, а мы должны с Богом. И хотела я сказать вот ребятам молодым, что такое пожелание на пустыне, да, что счастье в семейной жизни тогда возможно, только когда мы живем с Богом, когда мы живем по Богу, когда семья благочестива, когда брак венчанный, когда вы приходите в храм хотя бы раз в неделю, по воскресеньям, все вместе, да, с семьей, причащаете не только ребеночка, но еще сами причащаетесь, сами каетесь, тогда семья ваша будет и благочестивая, и будет под покровом Божьей Матери, под покровом самого Господа. У вас будет благословенная семья, и Господь вам будет только помогать и даровать вам благость. Вы можете жить в недостатке, да, но все необходимое, нужное для жизни, у вас все будет. Вам Господь все подаст за вашу веру, за вашу благочестивость и за то, что вы ребенка своего растите в благочестии. А это сейчас, на данный момент, это очень важно, это очень редко. И это большой подвиг, когда родители воспитывают своего ребенка в благочестии, а его можно воспитать только своим личным примером. И я желаю, чтобы вы верили в Бога, Матерь Божию, что вас она никогда не оставит, она за вас заступится. Приезжайте к нам в монастырь пополумничать. Сейчас большой женский монастырь, Чернословский, Никольский, Малорославецкий. От этого монастыря по всей России образовано очень много монастырей, порядка 9, и очень много скитов по России. Вот наша Калужская, очень много скитов. И вот сейчас на выставке у нас Кемеровский монастырь, Алексеевский монастырь, потом Саратовский монастырь, это все наши монастыри. И мы являемся, вот монастырь Калужской иконы Божией Матери, мы являемся подворьем от Малорославецкого монастыря, от матушки игумени Николая. Вот, она нас всех окормляет, это наша мать духовная. И о нас, вот о нашем монастыре, о матушке игумени с сестрами молятся на фоне Афонской братья. И вот отец Ефрем, от Обедского монастыря, архимандрит Ефрем, он является духовным отцом нашей матушки игумени, также нашим отцом. И поэтому, как бы, по их молитвам, видимо, и вот по молитвам нашей матушки, вот, и как в нашем монастыре все процветают, все строятся, потому что с этого монастыря все отправлялись на разрушенные, на руины храмы, там, где не было ничего, никаких ни коммуникаций, ни домов, ничего. И по заступничеству нашей Богородицы, и по воле Божией наши храмы все восстанавливаются, слава Богу. И при каждом храме есть обязательно либо воскресная школа, либо детские приюты, где занимаются воспитанием и благочестием детей. А это же влияет на их родителей, на их ближних. на весь их род. Мы находимся недалеко от Оптиной пустыни, от великой святыни, которая спасала, спасает очень многих людей уже много веков. Мы находимся прямо по дороге от Оптина и Шамардина. И кто едет в Оптина, к нам всегда заряжает. Вот. Приезжайте, у нас красивый храм, у нас есть небольшой корпус паломнический, где мы можем принимать гостей. Поэтому приезжайте, пожалуйста, в город Калуга, улица Покровская, дом 10, такой микрорайон Ждамирова. Желаю вам духовно обогащаться и жить с Богом, самое главное.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам», и мы с вами вновь побывали в гостях рождественской ярмарки, которая подарила нам радость общения с духовными братьями и сестрами и позволила познакомиться с еще одним краем земли российской, с историей и святынями земли Калужской. Божьей помощи послушнице Ирине и всем, кто подвязается в святых обителях. И, конечно же, будем ждать новых встреч. Дорогие друзья, с вами была журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч!